Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, друзья! Это программа для младших слушателей радио «Радонеж». И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. Мои соведущие – ребята из Центра для детей и родителей «Рождество» и Православной гимназии во имя святого Серафима Саровского. Это Федор Бабакин.
Здравствуйте!
И Ксения Милентьева.
Здравствуйте!
А программа наша подготовлена при поддержке гранта Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Как сияют небеса, высота и красота. А по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. А по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. Ночью, чтоб не страшно было, зажигаются светила. Звезды расцепи алмазов, Млечный путь, как мед намазан. Звезды россыпи алмаза, Млечный путь, как мед намазан. Но откуда это диво, отчего вокруг красиво? Это Бог для нас с тобою праздник на земле устроил. Это Бог для нас с тобою праздник на земле устроил.
Дорогие друзья, у нас сегодня в студии гость, который пришел с чемоданом.
Ух ты!
Да. Какой? Ну, надо сказать, чемодан, видите, необычный. Чемодан, вот не потому, что гость ехал издалека, на поездах, на самолетах. Это тут особый багаж. Я бы сказала, что в этом чемодане такой культурный багаж. Ничего чего там себе. Только нет. Да. Надо сказать, что в этом чемодане есть много-много того, что может пригодиться православным ребятам, и не только православным ребятам, а ребятам вообще и взрослым, которые помогают в воскресных школах, на приходах, в разных объединениях взрослых детей, помогают больше узнать и вообще поразмышлять о нашей вере, о Евангелии, о церкви. Вот давайте в этот чемоданчик мы сейчас заглянем, но давайте. Сначала поприветствуем. Подожди, ты не торопись. Давай сначала поприветствуем того, кто к нам этот чемоданчик принес. Знакомьтесь, дорогие друзья, с этим чемоданчиком.
Здравствуйте.
К нам пришел диакон Илья Кокин, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери, кандидат богословия, кандидат культурологии, педагог. И автор ряда пособий для школ, для церковных приходов. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
И надо сказать, что вот в этом чемоданчике столько разных интересных всяких удивительных вещей, в руках вы их не унесешь, поэтому целый чемодан нужен, да?
Пришлось отдельный чемодан придумывать. И вы знаете, я вот сейчас сидел в студии, смотрел на логотип радио «Радонеж» и вспомнил, как я давал указания художнице нашего проекта и говорил: посмотри на логотип радио «Радонеж», вот мне хотелось бы, чтобы тоже люди сидели за столом, там что-то интересное происходило, так что вот видите, я только что вспомнил, что... Фактически вот радио «Радонеж», да, было
так,
вдохновителем нашей обложки.
Да, поскольку мы радио, а не телевидение, ну, ребята, теперь вам придется транслировать то, что мы видим. Что получилось? Смотрите, чемодан необычный, чемодан просто весь, вот, так сказать, расписной. Себе. Да, расписной. Давайте посмотрим, что написано на картинке.
Приходская школа под ключ.
Приходская школа под ключ. Приходская школа под ключом. Что имеет в виду, когда говорят под ключ?
То есть она уже готова, и уже ее можно открыть и уже прийти в ней.
То есть повернуть ключ, вошел, и там все есть для того, чтобы приходская школа жила, бурлила в ней, чтобы кипела жизнь. Ну а про картинку давайте посмотрим.
Да, здесь целый комикс у нас.
Целый. Так, так,
с
так.
С диалогами.
Так, ну-ка. Большой стол. За столом сидят.
Ребята и священник.
И священник.
И мама.
И да, похоже, что, да, взрослые или человек, преподаватели о чем-то не рассказывают. Сидят тоже не с пустыми руками. Чем
что-то
занимаются?
Что-то делают.
Например?
Они, по-моему, клеят какие-то фигурки.
То есть просто так без дела не сидят, как вот сложив руки и только слушая и наблюдая, что там пишет преподаватель на зеленой доске белым мелом. Нет, что-то они делают сами. Да.
Читают книжки.
Читают книжки. Какие-то похожи, что они вообще выполняют какие-то задания в особых тетрадях. Да? Угу. Так
да.
И есть?
Тетради внутри чемоданчика
откроем?
Спрятаны.
Откроем? Давай. Сейчас мы, дорогие откроем. Радиослушатели, сейчас мы все вам расскажем, что тут спрятано внутри чемоданчика. Открываем. Так. Ну, ничего к чему руки себе. Тянутся у Феди? Что
закон
нашел?
Божий.
Так, и что это такое? Это большая толстая книжка, да, или собрание чего-то другого?
Собрание, да. О,
да, смотри, тут написано.
Какие.
Похоже, что тут фильмы.
Закон Божий.
Символ веры. О таинствах православной церкви, праздники.
О святых.
О святых. А что же это такое? На книжку не похоже.
Нет? Это, наверное, диски.
Диски? Так. Правда?
Для чего?
То есть это диски.
Да, это DVD-диски, и вот в этой небольшой коробочке более 9 часов видеоматериалов по вот этим вот важнейшим темам, связанным с православной культурой.
То есть можно рассказывать, размышлять и...
И показывать.
И показывать.
Да, не только рассказывать, но и показывать. Да. Это намного интереснее, это ярче, поэтому это лучше запоминается, как-то входит и... остается не только в памяти, но и в сердце.
Да, это точно. У тебя к чему, Ксюша?
Мне почему-то заинтересовала вот такая вот яркая книжка, или это диск, я сама ничего не поняла, «Сказки для самых маленьких».
То есть не только для тех, кто вот закон Божий уже готов
изучать.
Да,
это уже для взрослых.
Да, для тех, кто постарше закон Божий. А это для самых маленьких.
Да, это кукольные спектакли по русским сказкам. И вот эти диски, это тоже диски, являются основой для самого первого из 4 курсов, которые входят в этот комплект. Это курс для дошкольников, для деток 5-7 лет. Он называется «Основа христианской нравственности». Потому что в народных сказках всегда есть какой-то такой вот нравственный посыл. Они не просто для развлечения рассказываются.
Да, сказка от слова... Сказка такого же корня, как и указка и наказ. Здорово. Хорошо. Так, а вот, наконец-то, Федя, по-моему, из чемоданчика
книжку
да, это извлек. Точно не диски уже.
И она как-то очень, я бы сказала, вот, что эта книжка оформлена в очень непривычном дизайне.
Да.
Таком желто...
Черно-розовом.
Розовом, таком каком-то очень таком ярком, непривычном для обычной такой вот, ну, стилистики, что ли, да?
Да, у Федора явный интерес к самому последнему курсу для взрослых ребят,
для детей, ребят.
Да, для подростков 14-17 лет. Да, эта книга, материалы этой книги тоже используются для разговора о важных темах.
И поэтому она оформлена так, чтобы зацепить подростка, да, то есть такой вот. Так, а как называется, Федь?
Страх возводит стены, любовь строит мосты.
Ух ты.
Ну, что? Там очень занятный еще подзаголовок.
Ну-ка.
Да, это проповедь. Нет, это не скучно.
Правда проповедь?
Ну, вот у нас сейчас слово «проповедь» немножечко сразу вызывает неправильные ассоциации, да, что это какое-то будет сейчас занудство. И вот мы попытались разрушить этот стереотип. Проповедь может быть интересной, увлекательной.
Да-да-да. И такая, что все сердце откликается иногда. Да, бывает так. Слава Богу, что бывает. Ну, хорошо, что же тут есть еще?
«Остров открытий». Телевизионный художественный сериал.
Что это такое? Ребята, вы смотрели такой телевизионный художественный сериал? Знакомый вот вам
мне
такой?
Кажется, знакомый овечка на картинке.
Да, так, это наша главная звезда была телеканал «Радость моя», на котором я работал. Да, здесь цикл историй, посвященных темам Ветхого Завета, и каждая серия делится на две части. Первая часть – это какая-то игровая история, какой-то эпизод из жизни современных детей, какая-то проблемная ситуация. Они что-то исследуют или там спорят из-за чего-то, и оказываются в тупике, и им на помощь приходит кто-то из взрослых, обычно священник, отец Дмитрий, вот он там на обложке тоже изображен, помогает им разобраться в этой истории, потом говорит, а вот очень похожая история была в Ветхом Завете. Они вспоминают какой-то ветхозаветный эпизод, и после этого смотрят мультфильм, посвященный уже исключительно ветхозаветному событию.
То есть это возможность взглянуть на обычные житейские ситуации, иногда непростые ситуации нашей жизни, через призму Писания Ветхого Завета.
Да, и показать, что Библия – это не про людей, которые жили давно и далеко, а это и про нас тоже. Мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами сегодня. И пример библейских героев помогает нам тоже не допускать ошибки и
разобраться,
да, в том, что происходит в нашей жизни.
Хорошо. Но, дорогие радиослушатели, надо сказать, что мы вообще только до середины чемоданчика-то добрались. Тут еще есть очень много чего. Вот у Феди в руках теперь очень тонкий
диск.
DVD-диск, наверное, тоже, да? Что это такое?
Да, это DVD-диск.
Справочные материалы.
Да, но это такая уже ягодка на торте, этот диск. Потому что вот все остальные материалы – это вот те самые 4 курса, по которым можно преподавать. А это диск со справочными материалами. Там собраны сценарии праздников, игры, квесты, инфографика. Все рабочие тетради, продублированные в электронном виде, их можно просто распечатывать на принтере. То есть то, о чем просили учителя очень долго, потому что раньше им приходилось разгибать эти тетради, сканировать, как-то все это криво получалось всегда. А тут вот это делать уже не обязательно. Причем можно просто распечатывать вот небольшие листочки детям раздавать, а если позволяет возможности, можно, например, распечатать в большом формате и у доски выполнить задание.
Так, сейчас посмотрим, что тут за задание, потому что, наконец, мы добрались, по-моему, до этих самых тетрадей, да?
Да, вот первая тетрадь,
Первая тетрадь – основы христианской нравственности.
Для детей 5-7 лет.
Для самых маленьких, да. Ну, что же ее отличает, смотрите.
Здесь нарисованы какие-то совсем детские рисунки.
Да,
и детские задания.
То есть просто, да, целый ряд самых разнообразных заданий. Придумай историю по рисунку, расскажи ее друзьям. Так. Ёжики.
Важный урок.
Белки. Мишки. Горшки.
Да, но вот если не посмотреть сказку, которая на диске, трудно понять, о чем здесь идет речь, потому что каждое задание привязано к тому повествованию, к той сказке, которую мы посмотрим на уроке.
В каком-то нравственном измерении.
Да.
Здорово. Это для самых маленьких. Ну, еще разные тетрадки для тех, кто постарше.
Несколько слов о важном.
Так,
да, закон это опять, Божий. Да, у Федора такая вот уже наметилась
для
тенденция.
Для тех, кто постарше.
Да, это тоже материал для 4-го курса.
Так.
А, кстати, уроки для малышей начинаются вовсе не с заданий и даже не со спектаклей, а начинается урок с малышами с того, что дети делают зарядку на стихи по дням творения.
Как это так?
Да, вот 7 дней творения написано вот для этого учебного комплекта 7 стихотворений, такие бодрые, веселые, интересные, и вот там есть файл, где слева дается текст стихотворения, справа упражнение, которое можно выполнять слушая эти стихи. Ну, угу. Вот я не знаю, для меня было большой проблемой, как пятилетним детям объяснить историю творения женщины из ребра Адама. Это такая достаточно сложная тема. Вот, но угу. мне кажется, я выкрутился. Там такой текст стихотворения. Вот подлунная страна всякой живностью полна. Шумно, но не слышно смеха, не хватает человека. В чем проблема? Взяли глину, лепим стройного мужчину. Чтобы стройности добавить, надо сбоку чуть убавить. Этот бок не пропадет, он на женщину пойдет.
Да, ну так вот.
Вот, там всякие тоже, там и они в салки играют, и там много-много всяких забавных вещей. Вот они побегали-попрыгали, потом сели, успокоились, вот посмотрели вот этот вот кукольный спектакль, и вот уже после этого выполняют задание. То есть вот на таком уроке скучно не должно быть.
Угу. Хорошо. Ну вот мы познакомились с содержимым чемоданчика, поняли, очень что интересно. В общем здесь собраны материалы для ребят разного возраста. Да.
И постарше.
И помладше, и постарше. Действительно, приходская школа под ключ тем, кому на сердце ляжет все, что здесь бережно отцом Ильей собрано, вот прям бери и делай тогда. Ну, мы познакомились с чемоданчиком, давайте поподробнее теперь познакомимся
с отцом Ильей.
С отцом Ильей, конечно, с нашим гостем, как обычно. Есть у вас какие-нибудь вопросы к нашему гостю? Обычно наш соведущий, отец Илья, любит задавать
отец
вопросы.
Отец Илья, а вы сами учились в...
приходской школе?
Да.
В воскресной школе вы учились?
А вот, кстати, самое интересное, что нет. И я недавно понял, что я так вот Господь устроил, не знаю почему, я ни одно учебное заведение вот не закончил как следует, потому что я даже школу толком не закончил. Я пришел к вере, это было самое начало 90-х годов, я как-то так очень резко погрузился в эту тему, что вот ушел после 9 класса, стал ездить по монастырям, а потом экстерном сдал. Потом я поступил в семинарию, отучился 2 года, и когда я перешел в 3 класс, меня взяли в подьяконы к Святейшему, и дальше я уже толком тоже не учился, так наездами приезжал, брал ведомость, ходил по преподавателям, меня спрашивали, так, как здоровье у Святейшего, я говорил, все хорошо, и мне ставили хорошую оценку.
А каким образом, как, вот мне интересно, как произошел этот поворот? В 9 классе вдруг раз юноша, это что, лет 15-16?
Нет, пораньше.
Даже раньше.
14?
Нет, это после 9 класса я уже прям вот был таким верующим церковным человеком.
Как это произошло?
Да, то есть я пришел к вере там лет, наверное, в 13, да. Но на самом деле, наверное, для моего поколения, для людей чуть постарше меня, такая ситуация была стандартная. Я прочитал роман «Мастер и Маргарита», впервые узнал вообще о существовании...
Евангелия,
да, о Христе. Какие-то вещи меня насторожили уже тогда, я решил прочитать Евангелие. И вот благо, что тогда такая возможность уже появилась, уже перестали как-то не разрешать детям, подросткам знакомиться с Евангелием, законом Божьим, да. Евангелие можно было достать. И вот я так внимательно все прочитал, изучил все Евангелия, прочитал, и через какое-то время начал как-то вот так вот, не знаю, взвешивать за и против, вот как вот стоит верить или нет. И, наверное, решающим было чудо, которое со мной случилось. На самом деле, это долгая история, вот, боюсь, нам не хватит на другие важные вещи эфира, если я буду рассказывать. Но в какой-то момент я обратился к Богу, попросил о чуде. И Господь мне такое чудо явил, и тогда уж у меня не осталось никаких вариантов оставаться неверующим. Вот.
И прекровенно говорите о чуде. Тут, конечно, самое интересное это. Тут бы, конечно, все наши радиослушатели сразу бы его забили. Да, за что там такое случилось? Ну, если вы полагаете, что вот...
Если вам совесть позволяет так вот такую интригу повесить и не рассказать. Ну, хорошо, давайте быстренько расскажу. Я поехал в пионерский лагерь. И в тот год устроили олимпиаду среди 12 пионерских лагерей. Такого не было ни до, ни после, потому что я много лет в этот лагерь ездил. А я занимался стрельбой. Я попросился у нашего физрука, говорю, вот можно я поеду на соревнования и вот поучаствую в соревновании по стрельбе. Он меня отправил, желающих особо не было. Я приехал, и я был единственным участником соревнований, кто приехал без винтовки. Все приехали с винтовкой, они тренировались, они пристреливали эти винтовки. Я понял, что шансов у меня мало. Я решил в первый раз в жизни помолиться. Я помолился, сказал, Господи, если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы я занял первое место. Я отстрелялся, ни в одну десятку не попал, попал достаточно кучно, но куда-то там в шестерку. Вот винтовка была со сбитым прицелом, винтовка была кривая. Я расстроился, я понял, что, естественно, первое место мне не светит. Мы на награждение не поехали, потому что дожди начались, в общем, как-то, в общем, не могли мы доехать. И уже, когда была последняя линейка прощальная в нашей, когда, на нашей смене, всех, кто какие-то места занял, вот... награждали. Вдруг звучит моя фамилия за первое место, вот награждается он. Я не поверил своим ушам, открываю диплом, и там написано 49 очков из 50. Я подхожу к физруку и говорю, этого не может быть, я даже в десятку ни разу не попал. Говорит, а они посмотрели по кучности и увидели, что ты прям вот, ну, все там 8 пуль, которые мы стреляли, там 3 пристрелочных, 5 зачетных, вот положил прям в одну точку. Они поняли, что дело не в тебе, а в том, что винтовка была. Кривая, тебя, да, тебя, uh-huh. тебя просто вот по кучности засчитали 49 очков. Ну, чудо. Угу. Вот.
Да.
Очень интересно.
Ага. Но и про стрельбу еще.
Мы да. тут вот с ребятами, когда готовились к эфиру, у нас возник вопрос про то, в чем разница между диаконом и иподиаконом. Вы сказали, что вы были иподиаконом у святейшего патриарха Алексея II. Да? Но тут нашим ребятам, кстати, радиослушателям, надо сказать, что вот во времена патриаршества Алексея II это... Такая непростая была ситуация на стране, потому что только-только, представляете, храмы начали открываться, множество людей впервые вообще порог переступили церковный. И это было, ну, в общем, такое прям церковное возрождение. Вот это время патриаршества Алексея II, вот ему такое вот выпало служение.
И, кстати, святейший нередко упоминал во время проповеди, что мы живем в такое странное время, когда дети приводят в храм своих родителей. Дети стали ходить в воскресную школу, стали воцерковляться, а родители еще вот остались в Советском Союзе. И дети уже начали рассказывать своим родителям о Боге, о храме, о службе. Вот. И родители уже вслед за детьми, что вроде как бы против природы вещей, да, но вот такое вот чудо.
Ну, вот Федя спрашивал про разницу. Диакон и подиакон, в общем, разные вопросы про подиаконство, как туда попадают, всех ли берут, там, Федь, какие у тебя вопросы?
Сложно же туда попасть.
Да, как это вообще, вот вы подиакон?
Вы подиакон? Да. Попасть, наверное, не так сложно, а вот сложно, когда вот уже ты несешь послушание иподиаконское, потому что там действительно надо держать в голове много всяких вот мелочей, нюансов, вот за всем следить, не спать. А иногда спать очень хочется. Вот. Чем отличается диакон от иподиакона? Слово вот этого приставочка «ипо» переводится как «под». Как бы, вот, знаете, вот есть поручик, а есть подпоручик. Да? Там полковник и подполковник. Вот диакон и иподиакон – это вот как бы вот... диакон – это степень священнослужителя, а иподиакон – это вот как бы вот недодиакон, если так вот перевести можно.
Да. Понятно. Очень интересно.
Еще какие-то вопросы у вас есть?
А вам запомнились? Есть ли какие-нибудь истории, которые могут донести черты портрета патриарха?
А, это про Алексея Второго, да?
Да. Да, ну, конечно, много-много всяких историй запомнилось. Вот моя самая такая любимая, даже рассказывал несколько раз где-то в интервью про эту историю. Она такая вот, она простая, она веселая, она... так очень ярко характеризует святейшего патриарха. Какая-то была поездка, и мы жили в одной гостинице, утром был завтрак, не было литургии, вот, и мы собираемся в, там, в, не знаю, в ресторане этом гостиничном, и, к моему удивлению, я захожу последний, как-то я, видимо, как раз вот еще не проснулся, захожу последним и смотрю, что накрыли на один стол, сидит за столом уже патриарх, вот, все расселись, и остается одно место вот прямо вот напротив святейшего, и как бы вот мне приходится занимать это место. Я сижу, такая какая-то неловкая пауза, помолились, вот, все как-то так на меня смотрят, улыбаются, и я понимаю, что, ну, надо что-то делать руками, потому что вот просто сидеть неподвижно очень как-то тяжело. Я беру хлеб, беру нож, масло, намазываю, там какой-то сыр кладу, начинаю это есть, Я смотрю, как-то все улыбались, а сейчас перестали улыбаться. Все так на меня смотрят настороженно уже. Я вспоминаю, что какой сегодня день недели, какой-то постный день, там, пятница. Я понимаю, все, вот лучше бы я сидел и ничего не делал. Я поперхнулся этим бутербродом, положил его, перестал есть. И так краем глаза смотрю, святейший на меня смотрит, улыбается, потом берет хлеб, тоже намазывает его маслом, начинает есть. Все-таки. Вот, то есть, вот проявить любовь, это иногда даже... совершить с человеком ошибку, да, вот какую-то, да, и показать ему, что как бы, я тебя даже здесь не брошу, даже в этом не брошу. Это, конечно, очень трогательно. Mm-hmm. Вот святейший поддерживал человека, когда он вот как-то мог так опростоволоситься.
Да, ну вот это, ты сказала, Ксюш, какие черты к портрету, хорошая черта к портрету Алексея II. Хорошо, но вот отец Илья сказал, что он сам в воскресной школе не учился, а тем не менее создает, смотрите, воскресную школу, приходскую школу, да, под ключ. Есть какие-то представления о том, вот какая она должна быть такая, чтобы дети туда бежали, собирались.
Чтобы им нравится.
А вот у вас есть какие-нибудь об этом представления? Вот если действительно помечтать, как вам кажется, Ксюша, Федя, вот какой может быть воскресная школа? Или вот студенты часто, кстати, когда уже в вузах оказываются православные ребята, иногда создают клуб такой. Да, то есть приходите все, но вот мы будем говорить о православии. И тоже придумывают, как это сделать так, чтобы молодежь пришла. Ну вот, а вы как
мне
бы...
кажется, да, темы скажи. Должны быть актуальными.
То есть ты про...
Насущными.
Ты темы. Думаешь, что темы должны быть для обсуждения в воскресной школе или в таком клубе, какие-то темы важные, да?
Ну да.
Угу. Хорошо. То есть ты представляешь себе, что это не уроки по разным предметам, а именно просто какие-то темы актуальные для ребят.
Ну, да.
Вот так. Например.
Ну, например, можно или нельзя списывать.
Так. Серьезная тема. Так, еще. Федь, поддержишь Ксюшу? Или,
да.
Или тебе кажется, что по-другому должна устроена быть?
Я поддержу.
Тоже ты про тему.
Очень интересно.
Мне кажется, гораздо более сложная тема. Можно ли давать списывать?
Угу. Вот именно.
Вот. Как это, правильно или нет? Ты помогаешь человеку или наоборот, делаешь ему хуже этим?
Да, или лукавишь вместе с ним. Да, ну а еще какие-нибудь темы, например, что приходит вам в голову?
О чем бы вы хотели поговорить в воскресной школе?
Чем заниматься в свободное время?
Шикарная тема.
То есть вообще для чего нам свободное время? И тут вообще и про время нашей жизни, и про свободу, и свободное от чего... Да, интересная, может быть, тема. Да, еще, Федь, есть какие-то?
Я сейчас просто буду записывать и следующее пособие создавать по вашей идее.
Так, еще. А про, не знаю, про отношения между людьми?
Мальчиками и девочками.
А, например, про отношения.
Понятно, почему Федя взял эту яркую книжку там про это.
Там тоже есть, да, про отношения между людьми и девочками.
Там две большие главы. Угу. Вот, на самом деле, как она родилась, эта книга? Я 7 лет преподавал в старших классах православной гимназии, православной школы. И я столкнулся с тем, что я прихожу в класс, уже взрослые ребята, там 7-й, 8-й, там 9-й класс. И меня не слушают, они сидят в телефонах, я что-то серьезное говорю, они начинают смеяться, как-то шутить над этим, хотя вроде как-то не предполагалось. Один раз мне даже сорвали урок и стали кидаться апельсином. Не в меня, слава богу, друг в друга, но все равно было неприятно. Но в какой-то момент я предложил какую-то им тему для обсуждения, они вдруг отложили телефоны, действительно начали со мной спорить, что-то вот, что-то мне доказывать. Потом таких тем становилось все больше и больше, и спустя несколько лет я попытался вообще как-то вот обобщить этот опыт, проанализировать, какие же темы вот этим вредным ребятам, это очень вредный возраст, там, 7-8 классы.
Тяжелый
переходный возраст. Вот я сразу вспомнил, каким был наш 7-й класс, и как мы довели тоже одну учительницу несчастную. Вот, и вот оно мне прилетело спустя годы. Вот, и я понял, что вот все темы, которые вызвали у них такой живой интерес, которые вот, как Ксюша сказала, актуальны для детей, важны, они сводятся к двум большим темам. Это тема страха, когда мы говорили о чем-то страшном, там, о смерти, там, о потере близких, об одиночестве. Какие-то вот такие темы, которые вызывают серьезные. сложно и вызывает тревогу. А вторая большая тема – это вот как раз тема любви. В том числе, вот самая, конечно, интересная из этой темы – это тема взаимоотношения, да, мужчины и женщины.
Угу. Ну что ж, ребята, еще какие-то темы вы подбросите нам?
Ну, кем я могу стать, угу, когда вырасту?
То есть это не про профориентацию, а про призвание, угу, да? Для чего мы призваны?
Для чего мы вообще?
Как прислушиваться к себе.
Как прислушиваться, да, к себе, да. Да, это, конечно, это прям, да, всегда актуальная тема. Мне кажется, в любом возрасте, на самом деле, мы прислушиваемся к себе. Да, ну хорошо. Еще что-то?
Да, как решать споры между одноклассниками?
Все, что связано с конфликтами, да, ты имеешь в виду, да? С конфликтами. Угу, да.
Кстати, вот в этот комплект входит диск, вот такой синенький, где даны серии из двух очень интересных циклов. Это «Несколько слов о важном» и «Академия веры». Это два цикла киностудии «Богослов» при Московской духовной академии. Эта студия была создана. Вот. И вот это вот, вот эти вот видеосюжеты из цикла «Академия веры», они являются составляющими такого большого проекта, образовательный портал «Академия веры», и там мы сделали очень интересный ход такой. Мы не стали брать какие-то вот дисциплины, да, как вот там в семинаре или в воскресной школе, вот литургика, там догматика, а мы просто стали брать интересные вопросы. Там, например, одна из тем, которая поднимается вот в рамках этого курса, там, «А что, если жить без Бога?» Там, а что такое молитва? То есть мы не говорим там, вот сегодня мы вам расскажем о Боге там, Троице, да? Uh-huh. Хотя там есть такая тема. Но мы берем именно проблемы и пытаемся их осветить с разных точек зрения.
Uh-huh. Да.
Такой вот комплексный подход.
То есть интересно, что вот первая мысль, которая возникла у Ксюши, что вот именно про актуальную тему или актуальный вопрос, да, вам кажется, что это действительно вызывает интерес, вызывает сразу отклик, да, нежели просто предметы, там, уроки.
Которые к тебе никакого отношения не имеют. Кстати, передо мной сейчас лежит одна книга, она не входит в этот комплект. Я ее сегодня в качестве подарка принес. Она называется «Священная история от Адама до меня». Это такая детская Библия, здесь дается библейская история, и потом события доводятся до наших дней. Последняя глава называется «Сегодня». И, собственно, главный посыл этой книги заключается в том, что библейская история завершилась 2000 лет назад, но священная история – это нечто другое. Священная история продолжается, и мы герои этой истории. И здесь даже, посмотрите, как оформлена обложка, интересно, написано «Священная история от Адама до», потом прочерк, пропуск.
«Напиши свое имя».
Да, написано «Напиши свое имя», то есть каждый вот обладатель этой книги может прям сам на обложке вписать свое имя, как фактически интересно, в историю, да, и будет священная история от Адама до Феди, от Адама до Ксюши, вот, чтобы почувствовать действительно живую связь с тем, о чем говорится в Библии.
Ну вот чемоданчик мы открывали, а в воскресной школе или клубе православной культуры немножечко так помечтали, ну, в таком легком приближении, а если нам взять и открыть какой-нибудь урок? Вот такие уроки называются открытыми, вот прямо в эфире, чтобы наши радиослушатели не просто услышали название тетрадок, там, да, видеодисков.
Поняли, осмыслили.
Поняли, осмыслили. Давайте попробуем.
Давайте попробуем.
У вас есть такой опыт, правда?
Да, у меня такой опыт есть. Единственное, у меня совершенно нет опыта проведения открытых уроков на радио.
Так.
А вся, как говорится сейчас, фишечка этого чемоданчика заключается в том, что здесь материал строится по мультимедийным пособиям, по видеокурсам. Поэтому, с вашего позволения, я, может быть, провел бы такой вот небольшой вот фрагмент, наверное, урока не по материалам этого чемоданчика, а по другой теме. Этот урок был придуман задолго до возникновения этого проекта и посвящен темам «Мир видимый и невидимый». Он был связан с одним мультимедийным пособием, тоже очень интересным, достойным. Назывался этот проект «Дорога к храму». Он был победителем конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2013 году.
Ничего себе.
Да, да, он действительно получился очень, очень толковый. И когда мы узнали о том, что наш проект победил, встал вопрос о том, как его презентовать на рождественских чтениях. Был создан такой вот видеоролик, который рассказывал, как этот комплект устроен. Вот, а я со своей стороны предложил, давайте покажем педагогам, они же съехались там со всей страны, даже из-за рубежа, давайте покажем, как этими материалами пользоваться. И вот был придуман такой открытый урок, И я провел его в храме Христа Спасителя, а потом стали люди обращаться, писать, звонить, а вы можете у нас в епархии показать. И так вот возник проект, с которым я проехался уже по многим городам и России, и зарубежья, показывал этот урок в разных городах.
Дорогие радиослушатели, вот можно выпрямлять спинку, но самое главное, если вам удобно сидеть на диване, продолжайте там сидеть, не выпрямляя спинку, но разворачивайте к нам уши, потому что мы сейчас просто вот на уроке оказываемся вместе с вами.
Как интересно.
Да, я как-то помню, приехал в очередную епархию и договариваюсь, что мне нужно на урок для того, чтобы провести там из техники, там еще что-то. И говорю, и, конечно, было бы идеально, если бы на уроке было, ну, человек вот 10 детей такого-то возраста, потому что вот я хотел бы провести вот как мастер-класс, открытый урок. И вот этот человек, с кем я вел переговоры, говорит, а вы приедете со своими детьми, вот вы с собой привезете детей? Я говорю, нет, ваши дети вот из какой-нибудь воскресной школы, допустим, да можно из обычной школы, там ничего сложного нет на этом уроке. И мне человек говорит, подождите, открытый урок, это когда с детьми все заранее отрепетировали, все вопросы, все ответы, что вы мне рассказываете? Нельзя так вот просто взять сходу и провести с незнакомыми детьми открытый урок. Можно. Вот. И вот как раз, с этим я пытаюсь всячески бороться, что вот не надо ничего репетировать, все должно быть спонтанно.
Только живое.
Так, да, конечно. Живое. Только так можно действительно какой-то контакт наладить. Вот. Поскольку я всегда просил, чтобы дети были вот, ну, примерно там 8-12 лет, вот на эту категорию возрастную был урок рассчитан, но иногда бывало приводили детей совсем маленьких, там лет 5 таких вот малышей из детского сада.
6,
да, это еще повезло, если 6. Вот, иногда наоборот таких очень взрослых детей, там лет 15-16 приводили, а там темы такие.
А бывало, что 18?
Слушай, ну я, честно говоря, вот прям анкетирование не проводил, но выглядели многие действительно взрослые. Один раз я проводил этот урок в президентском кадетском корпусе, это в Оренбурге было. Огромный современный такой комплекс зданий, огромный зал, привели 300 кадетов.
Ух ты.
Вот, мне дали вот как вот сейчас на мне такой микрофончик тоже. Вот, я все рассказывал, показывал, и в конце выходит какой-то командир, говорит, ну что, ребят, вам понравилось? И весь зал. Так точно. Да, такого ни до, ни после не было.
Ну, отец Илья, это вы прям такое вот предисловие сделали к уроку. Вы просто нам шансов не оставляете сказать что-нибудь после этого урока вот не так, не точно. Давайте все-таки вот послушаем, что же там было-то.
Да, просто поскольку, говорю, дети разных возрастов бывали на этом уроке, приходится начинать всегда с вещей, которые знают все, даже вот малыши пятилетние. Вот, что мы хорошо знаем еще даже до того, как мы пошли в школу. Например, мы хорошо изучили свою комнату, знаем, где там что расположено, где кровать, где стол, где стул, вот, что внутри стола. Вот у меня последние годы, наверное, десятилетия уже были большие проблемы с этим, потому что я вот более-менее знал, когда вот, знаете, ящик из стола выдвигаешь, что там спереди лежит, это я недавно туда запихнул, а что там в глубине, не знаю, может, там проход в Нарнию уже образовался, там уже вещи давно находились. Я вот на каждом уроке это говорил, а пару месяцев назад я взял и разобрал стол, его вообще подарил друзьям, и теперь у меня нет письменного стола. Вот. Я думаю, что у вас таких проблем с вещами еще нет, вы еще не превратились в таких вот людей, которые копят много ненужных вещей. Я думаю, вы хорошо знаете, где у вас что в вашей комнате. Да. И вот теперь у меня к вам вопрос. Скажите, а благодаря чему мы так хорошо изучили свою комнату? Что нам позволило так подробно, детально ее изучить?
Потому что мы там живем, мы там всегда спим, мы там кушаем.
Ну, когда мы спим, мы же не изучаем комнату, да?
Просыпаемся, одеваемся, видим, где вещи лежат.
Вот, очень важное слово. Мы видим
вещи. Мы положили сами.
Да, но очень важно, что мы действительно изо дня в день эти вещи видим. Как тоже на одном уроке я задал вопрос детям. Вот как раз был урок, где маленькие дети были. И сидит такая маленькая девочка и говорит, мы эти вещи постоянно жамкаем. Вот, но действительно очень важно, что мы их каждый день видим. И вот именно благодаря зрению, в первую очередь, мы изучаем окружающий мир. И по этой причине именно зрению из всех наших чувств мы привыкли доверять больше остальных наших чувств. Если мы с кем-то спорим, таким вот каким-то последним решающим аргументом становится, если кто-то говорит, что ты мне рассказываешь, что видел своими глазами. есть даже такое слово «очевидный факт», «очевидная истина». И вот у меня еще один вопрос к вам. Скажите, а всегда ли нашему зрению можно так безгранично доверять? Может ли наше зрение нас подводить? Можем ли мы увидеть то, чего на самом деле не существует?
Можем.
Ага, примеры давайте. Я так вам на слово не поверю.
Ну, например, бывают, ну, оптические иллюзии.
Угу. Так.
Или, например, какой-то там, не знаю...
Когда у людей зрение плохое, то бывает, что вдали человека принимаешь, например, за дерево.
Да. А есть такое слово, оно немножко как-то вот из нашего лексикона ушло. Подскажу. На «ми» начинается, на «раж» заканчивается.
Мираж?
Знаете такое слово?
Да.
Да, это тоже оптическая иллюзия, которая вот в пустыне может такое произойти. Вот, ты говорил, что мы в своей комнате спим. А когда мы спим, что-то происходит с нами?
Нам сны снятся.
Нам сны снятся. Вот то, что происходит во сне, то, что мы видим и думаем, что это прям как будто на самом деле с нами происходит, это же не так. Вот. Или какие сейчас в кино спецэффекты. Ты приходишь, вокруг тебя какие-то там драконы летают, великаны бегают. Ты сидишь там, весь попкорн на себя просыпал, потому что страшно. Вот. Особенно в 3D, если фильм. Да. То есть таких примеров можно немало привести. А теперь представьте себе обратную ситуацию. А бывают ли в нашей жизни такие вещи, такие явления, о которых мы точно знаем, что они существуют, а вот увидеть глазами их невозможно?
Да, есть. Например, да. Бог. Ага. Мы его не видим, да, но он есть.
Вы сразу о духовных явлениях стали говорить. А вот интересно, просто какие-то вот бытовые такие примеры. Ведь не все же люди верующие. Вот есть ли какие-то примеры, которые будут и для неверующих тоже справедливы?
Например, микробы.
Ну, можно взять какой-то очень-очень мощный микроскоп и увидеть микроба.
Да.
Или какое-то, ну, что-то микроскопическое можно увидеть воочию, да, с помощью мощного прибора. А вот что, в принципе, нельзя увидеть?
Вирусы.
Тоже можно увидеть.
Так, хорошо. А, смотрите, сейчас подскажу. А кто-нибудь из вас ходит в музыкальную школу?
Ходила, но бросила.
Ага, ну это уже подсказка была. Все, я вам прям совсем разжевывать не буду. Что вы изучаете даже на уроках музыки в обычной школе?
На музыке мы изучаем композиторов, которые музыку писали.
Ну, сами мелодии изучаем.
Угу.
Мы изучаем.
Слушаем.
Звук.
Слушаем, прослушиваем.
Так. А можно ли увидеть мелодию глазами?
Нет, нельзя.
Угу. Но она существует?
Существует.
Вот. Или другой пример. Пришли вы, допустим, из школы домой, открываете дверь своим ключом, еще не зашли домой и такие, ага, на обед сегодня борщ у нас будет, да, похоже. Как вы догадались?
По запаху.
По запаху. Запах можно увидеть глазами?
Нет, нельзя.
Вот. Вот, собственно, я таких примеров от вас ждал. К чему все эти такие вот предисловия и примеры? Мы, люди верующие, знаем, что существует действительно невидимый духовный мир. И вот Федя уже один пример из этой области привел. Вот. У меня, я распечатал такую вот небольшую табличку, в которой зашифрованы 4 слова, которые обозначают обитателей вот этого невидимого духовного мира.
Ух ты.
Сейчас я вам дам по табличке, я вот специально 2 штучки напечатал. Посмотрите внимательно. Так, ага. Посмотрите внимательно и давайте найдем эти слова.
Перед нами таблички, в квадратиках разные-разные буквы. Кажется, что это просто россыпь разных букв,
да,
нашего алфавита.
Хаотично расположены.
Да, но между тем нужно поймать, как буквы могут быть связаны между собой, чтобы образовать слово понятие. Угу. Вот чем сейчас занимаются
наши... Я нашла слово «ангел».
Замечательно.
Так.
Федя, ты увидел это слово?
Да.
Ага. Так.
И я еще увидел слово «бог».
Очень хорошо. Половину 2 слов нашли.
Еще два осталось.
Очень сложно.
Вот одно слово простое, потому что оно коротенькое, а вот последнее слово, его обычно в последнюю очередь и находят, оно спрятано получше, чем первые 3 слова.
Душа.
Замечательно, да, действительно. Так. Почему сложно его найти? Потому что оно по диагонали расположено, и не все замечают его сразу. Угу. Но осталось еще одно слово, маленькое, короткое, и это самый, да, неприятный обитатель духовного мира.
Нашел, Федь?
Бес.
Да, бес. Хорошо, молодцы, все 4 слова нашли. А теперь давайте подумаем, здесь вот еще у нас такие вот
строчки.
Нижняя часть листа разлинована и пронумерована. Да, 4 строчки у нас. Давайте подумаем, в каком порядке стоит эти слова расположить. Ведь эти существа, они между собой не равны. Кто-то самый главный из них, Я думаю, вы догадываетесь, кто.
Я знаю.
Ага, я думаю, Ксюша тоже прекрасно знает. Уж я про Анастасию вообще не сомневаюсь. Да, кто-то этому самому главному подчиняется, кто-то с кем-то враждует. Там сложная история между вот этими персонажами. Давайте подумаем, кто на первом месте у нас должен быть расположен.
Бог.
Бог, конечно, Бог. Давайте запишем. Бог... Понятно почему, потому что это самое главное существо в нашем мире, он сотворил наш мир, он существовал еще до возникновения нашего мира, он управляет нашим миром.
До человека.
И до человека, и до ангелов. Вот. Но при всем при этом, при том, что он самое действительно главное в нашем мире существо, Бог самое загадочное существо. Мы о нем знаем не так много, как нам хотелось бы, но мы знаем о Боге несколько очень важных вещей. Во-первых, мы знаем, что он премудрый и всемогущий, что он устраивал наш мир по каким-то важным разумным законам, и, будучи всемогущим, все, что он хотел сделать, он сделал именно так, как хотел. Не было чего-то такого, что у него не получилось. Вот. А еще мы знаем о Боге одну вещь, она, наверное, даже важнее, чем то, о чем я сейчас сказал. Это то, что Бог есть...
Любовь.
Бог есть любовь.
Свет.
Да, да, что Бог творил наш мир и управляет нашим миром не просто по разумным законам, но и с любовью. Вот это очень важное знание. Хорошо, а на второй строчке, как вы думаете, кто должен быть?
Ангел.
Ангел, да. Угу, да. Давайте запишем. Ну, про ангелов мы знаем чуть больше, они как-то и в священной истории часто появляются. Это духовные такие вот существа, разумные духи, которые служат Богу, помогают ему заботиться о мире, о человеке. У каждого из нас есть ангел-хранитель. И...
Который нас хранит.
Да, наставляет. Мы никогда не бываем одинокими. Иногда нам бывает грустно и одиноко, но даже в эти моменты мы не одиноки по-настоящему, потому что рядом с нами наш ангел-хранитель. Но если только нам грустно не из-за того, что мы что-то плохое сделали, тогда вот плохими поступками мы ангела от себя удаляем, да? Хорошо, на третьем месте.
Как душа.
Угу. А скажите, а у кого есть душа?
Даже у зверей есть
у душа. У человека.
Да, давайте прямо вот перечислим. У человека, у зверей.
У птиц.
Так,
у
мы сейчас животных. Мы сейчас не на уроке биологии, и да. Давайте пусть у нас и насекомые, и рыбы, и это все будут животные, да, пусть учителя биологии на нас не обижаются. Вот, а если мы такими более крупными шагами пойдем по вот этой вот лесенке вниз? Люди, животные, что дальше у нас?
Ангелы.
Ангелы ниже животных?
Нет.
Мы уже установили, какое место у ангелов.
Душа. У человека, у животных.
Угу. Ну, вот я вижу прям подсказку напротив себя. Да, вот у растений душа есть, как вы думаете?
Наверное, нет. Или есть.
Ага.
Сомневаешься?
Неизвестно.
Да. А у тебя нету какого-то прям четкого мнения на этот счет?
Наверное, есть. Мне кажется, что, наверное, это понять невозможно.
Ага. Ну вот на самом деле вопрос не такой простой, как кажется, потому что у святых отцов тоже мнение расходится. Кто-то говорил, что у растений есть душа, кто-то говорил, что нет души. Мне очень нравится, что по этому поводу писал святитель Феофан Затворник. Он говорил, что надо различать несколько видов души. Душа – это такое неоднородное понятие. Есть животная душа, животная душа есть у животных, и у человека тоже есть животная душа. Потому что вот, ну, не все же в нашей жизни мы контролируем головой. Да? Вот мы когда кушаем, например, мы же не сидим такие, угу, так, сейчас продвигайся, еда дальше, сейчас поворот, осторожно. Вот. Всеми этими вещами занимается животная душа. Вот. Есть растительная душа, у растений есть душа, она попроще, да, чем у животных. Ну, по мысли Феофана, еще ряд других отцов, у Иоанна Дамаскина такие, тоже такое мнение встречается. Вот, потому что, посмотрите, растения, они же растут, они же дышат, они живые, да. Это я помню, как-то тоже проводил этот урок в одном городе, и спрашиваю ребят, есть ли у растений душа, и сидит мальчик на первом ряду, говорит, нет, у растений души нет, не может быть у растений душа. А там такой был длинный подоконник, и стоят много горшочков с цветами. Я говорю, вот ты говоришь, что у растений нет души, а цветочек сейчас на тебя обиделся, между прочим. Мальчик так погрустнел, минут 10 он сидел, куда-то в одну точку смотрел, потом вдруг ни с того ни с сего поднимает руку, я говорю, что такое, что ты хочешь спросить? Он говорит, а цветочек на меня еще обижается, такой как-то впечатлился этим. Да. Так вот, но самое интересное, что святитель Феофан пишет, что даже у камней есть душа.
Вот, ничего себе.
Да, то есть, ну, камень, ну, уж казалось бы, точно что-то неживое, да, это вот что-то холодное и мертвое. Но, если задуматься, там же происходят какие-то химические реакции, там электроны вращаются вокруг ядер, там движуха внутри, там тоже
движение.
Какая-то... Да, там тоже какая-то жизнь. Ну, хорошо, ладно. Ну, и последний да, последний обитатель духовного мира, которого мы здесь нашли, да, бес. А скажите, пожалуйста, а вот у бесов среди вот этих трех существ, которых мы раньше перечислили, есть близкие родственники?
Ангелы.
Угу, можешь объяснить, почему?
Скажи погромче.
Я сказала ангелы.
Ага.
Угу. Да.
Можешь потому объяснить, потому что да. Бес — это прошлый, он в прошлом был ангелом, потому что бесы как возникли? Сначала был такой ангел, который...
Люцифер.
Да.
Угу.
И он возгордился, что, что он такой... Ему Господь наградил таким голосом, и он возгордился, говорит своим собратьям, я такой хороший, я умею хорошо петь. И Богу пришлось ему его выгнать.
Такой апокриф сейчас, да, прозвучал. Да, я согласен с тобой, кроме одного. Ты сказал, что бесы в прошлом были ангелами. Но я тебе больше скажу, бесы и сейчас остаются ангелами. Бог сотворил ангелами, они по своей природе остаются ангелами. Но мы их называем падшими ангелами. Это ангелы, да, которые как бы изменили себе. Да, предали Бога и изменили себе, изменили свои сути. И почему нам это важно знать? Потому что Бог нам дал такой же дар, который дал в свое время и ангелам. Именно из-за этого дара, казалось бы, это дар, да, и это хорошо, но именно из-за этого дара светлые ангелы смогли стать бесами, смогли отказаться от Бога. Вы можете?
Свободу?
Да. Бог дал нам свободу, и ангелам дал свободу. А что такое свобода? Свобода...
Свобода — это когда да. ты... независимо от другого человека или от чего-то.
Да, свобода — это когда ты можешь сказать на какое-то предложение и да, и нет. Ты можешь и согласиться, и можешь отказаться. И вот Господь призвал и ангелов, и человека, призвал вступить в общение с ним, да, сблизиться с ним. Но часть ангелов, будучи свободными, сказали, нет, мы это не хотим. Почему это Господь устроил именно так? И очень часто, кстати, и в воскресной школе, и вот в гимназии, когда я преподавал, от детей можно было услышать вопрос, а почему Бог не сделал людей, ангелов, вот просто хорошими и все, чтобы они не могли от него отпасть, не могли ошибиться?
Потому что он им выбор дал.
Ага.
Без
а
свободы не бывает любви.
Вот, вот действительно, молодец. Это действительно очень важно, потому что человек, у которого нет свободы, он может только, ну, как бы сделать вид, что он привязан, что он любит. Да, любить по-настоящему может только тот, кто может сказать «нет». Я не хочу тебя любить.
Любит вот только... тот, кто может сказать, да, да нет.
Да, да. Тот, кто принял это решение вот своей свободной волей, кто сделал сознательный выбор. Вот это очень важно. Хорошо. Смотрите, вот мы сейчас долго рассуждали с вами про обитателей духовного мира. А откуда мы так много о них знаем? Мы знаем, как они называются, какие у них свойства, какая у них там предыстория. Откуда вся эта информация? Откуда мы это все узнали?
Откуда?
Интересно.
Интересный вопрос, говорят?
Да. Хочется услышать интересный ответ на него.
Немножко сложный.
Откуда мы знаем?
Ну, откуда вы узнали про ангелов? Вы же не с младенчества.
Из Евангелия.
Да, из Евангелия, из Библии, да, из Священного Писания. Какие у нас еще есть источники знания о духовном мире?
Передавание из уст в уста.
Угу, священное предание.
Например, бабушка тебе что-то рассказала.
Угу.
И ты это тоже можешь кому-то рассказать.
А бабушка... Откуда, из какого источника рассказал?
Бабушке тоже рассказала, ее мама или бабушка. И так передается из уст в уста.
Да, на самом деле, вот то, что мы сейчас говорили, там, Священное Писание, творение святых отцов, они тоже в своих творениях рассказывают о духовном мире. И там какие-то рассказы наших бабушек, дедушек, вот, или там уроки в воскресной школе, это все свидетельство людей, которые вот тоже где-то это прочитали или услышали. А скажите, а вот в наши дни, сегодня, может произойти что-то, что нас удостоверит в существовании духовного мира?
Может, действительно.
Да.
Например, это чудо какое-нибудь. Угу. Вот я знаю двое чудес, которые совершаются каждый год.
Угу.
Первое чудо – это схождение благодатного огня, а второе чудо – это... Что-то как-то подзабыл.
Ксюш.
Я могу привести, ну, пример чуда своей жизни.
Uh-huh.
Uh-huh.
Это было в эту прям среду. Мы с девочками ходим в бассейн.
Свежее чудо прям.
И, в общем, я тут задержалась там в школе, заговорилась. Вижу, девочек нету. Ну, побежала там быстрее со всех ног, там побежала. Вхожу в раздевалку, там уже никого нету, там быстро-быстро одеваюсь, выхожу. И тоже никого нету из девочек. В общем, я потом помолилась, потом вхожу, и тут девочки входят. Они говорят, а вот ты еще откуда там здесь взялась?
А
там?
Ты говоришь, какое чудо, я уж думала, что я совсем вас потеряла. Да, ну такое вот действительно житейское, простое, маленькое, уютное чудо.
Ну хорошо, вот сейчас очень важное слово прозвучало, чудо. А что мы вот этим словом называем? Просто я почему спрашиваю, мы сейчас это слово часто используем в каком-то таком расширенном значении. Мы приходим в магазин, там чудо-йогурт и чудо-творожки, нас окружают чудеса. А вот можно ли такие вещи называть чудом в подлинном смысле? И что такое настоящее чудо?
Настоящее чудо – это когда совершается то, что не доказано наукой и не влияет на... все законы.
Угу. Можешь какое-то тоже то предложить определение?
Не
что
может
мы называем
быть.
Чудом? Ага, ага.
Чудо это то, что не вписывается в обычные физические явления.
Да, но да, это вот действительно вы прямо сказали о том, что является по-настоящему чудом. Вот, потому что настоящее чудо это проявление вот этого невидимого мира в нашем видимом мире. У таких чудес нет объяснения. Мы часто называем чудом просто то, что нас удивляет. А у таких чудес есть какое-то естественное объяснение. Например, человек, который жил на заре человеческой истории, в каменном веке, его все вокруг удивляло, все вокруг для него было чудом. Утром встало солнце, для него чудо, потому что он не знал, где солнце всю ночь пропадало. Там прилетели птички, запели, тоже чудо. Человек не мог понять, почему птицы могут летать, а он сколько бы ни взмахивал руками, не может взлететь. Да? Вот, а у всех этих явлений удивительных по-своему есть... какое-то объяснение. Вот, хорошо.
То есть чудо в том смысле, в каком сейчас мы с вами рассуждаем о мире видимом и невидимом, о мире духовном и мире, к которому можем прикоснуться, чудо – это встреча нашего мира с миром духовным.
Да, да, в том-то и дело, что настоящее чудо – это всегда проявление духовного мира в нашем видимом мире и всегда нарушение законов нашего видимого мира.
Смотрите, мы сегодня с вами побывали действительно на открытом уроке, и чем этот урок был необычен? Тем, что мы все время вели диалог, да, мы размышляли, слышали вопросы. Интересно вам было?
Да, очень.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо нашему гостю за такой урок. Нашим гостем был диакон Илья Кокин, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери, кандидат богословия, кандидат культурологии, педагог и автор ряда пособий для приходских школ, о которых мы с вами сегодня рассказывали. Дорогие друзья, пособия эти можно раздобыть.
На сайте детоводитель.ру можно прочитать про них, посмотреть видеопрезентацию, чтобы подробно узнать, да, из чего они состоят.
Спасибо. Спасибо большое. Песни сегодня в нашей программе прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой, а вести нашу программу помогали ребята Федор Бабакин.
До свидания.
И Ксения Милентьева.
До свидания.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Тихо светится лампадка, засыпаю сладко, сладко, славно, так на свете жить. Мама шепчет, спи, мой милый, будет ангел белокрылый и во сне тебя хранить. Мама шепчет, спи, мой милый, будет ангел белокрылый и во сне тебя
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС...